Ошондуктан чукул абал министрлиги айдоочуларды алдындагы машинага 500 метрден жакындабоого кеңеш берет. Абанын температурасы бүгүн кар жаашы күтүлбөйт. Бирок жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамал Ысык көлдүн акваториясында ылдамдыгы секундасына 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түндүк областтарда 8 градустан 14 градуска, ал эми тоолуу аймактарда 16-18 градуска чейин суук болот. Түштүк областтарда -2-8. Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 10-12 градус суук. Студияда Жаңыл Жусупжан, соңку кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуп туруңуздар. Баш прокуратура мурда чоң кызматтарда болгон 2 кишиге каршы кылмыш ишин козгоду. Алардын бири ички иштер министринин мурунку орун басары болсо, экинчиси жогорку соттун төрагасынын биринчи орун басары. Муну президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшүнүн башаты деп айтууга болобу? Темага Айданбек Ахмат уулу токтолот.
Башкы прокуратурадан алынган маалыматка караганда, кылмыш иш жогорку соттун төрагасынын мурунку биринчи орун басары Кубанычбек Момбековго жана ички иштер министринин орун басары Кашкарбек Жунушалиевге каршы козголду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын өкүлү Жыргалбек Курманбеков Кубанычбек Момбековго эмне себептен кылмыш иш козголгонун мындайча түшүндүрдү.
Сот адилеттиги жүргүзүп тоскоолдук кылуу боюнча кылмыш иш козголду. Момбеков Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасынын биринчи орун басары кызматында иштеп жатып, өзүнүн кызматтык абалын пайдалануу менен кылмыш жана жаза жарандык иштерди карауга кийлигишкен.
Азыркы мезгилде Момбековго козголгон кылмыш иши тергелип жатат. Кылмыш иши болсо өткөн жылдын соңунда козголгон. Ал эми ички иштер министринин орун басары Кашкарбек Жунушалиевге да ушундай эле иштер боюнча кылмыш иши козголгон. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Жунушалиев лицензияларды берүүдө аша чаап кеткен. Тактап айтканда, лицензияларды берүү укугунан пайдаланып, пиротехникалык заттарды алып келүү жана сатуу укугун өз кызына берип койгон. Момбеков жана Жунушалиев жогорку мамлекеттик кызматтарга апрель инкылабынан кийин келген. Маселен, Кубанычбек Момбеков 2010 жылы 7 апрелден кийин убактылуу өкмөттүн декрети менен жогорку соттун төрагасынын милдетин аткаруучусу болгон. Инкылаптын активдүү катышуучусу катары таанылып, апрель инкылабынын баатыры төш белгиси менен сыйланган. Азыркы кезде кызматынан бошотулбаган, бирок четтетилип турган Момбеков өзү козголгон кылмыш ишин куугунтуктоо катары баалап, анын себебин кызмат орду менен байланыштырып жатат.
Заказ менен болуп аткан нерсе эле. Эгер ошолор кылмыш бар менин аракетимде десе, эмне үчүн ушунча бир жыл кармалып тургандан кийин тияктан президенттин сунушу өтпөй калгандан кийин эртеси күнү жөнөтүшүп атат?
Кубанычбек Момбековду жогорку соттун судьялыгынан бошотуу сунушу өткөн жылы парламентке жолдонуп, бирок колдоо таппай калган. Мына ошондон кийин ага карата кылмыш иши козголгон. Азыркы кезде Кубанычбек Момбеков президент Алмазбек Атамбаевге кайрылуу жазып, анда ага каршы козголгон кылмыш иштин негизсиз экенин жеткирүүгө аракеттенүүдө. Кубанычбек Момбеков апрель инкылабынан кийин жогорку соттун төрагалыгына Азымбек Бекназаровдун сунушу менен барганы айтылып келет. Ошондуктан Бекназаров да бул ишти куугунтук катары баалап жатат. Ал дагы президентке кайрылуу жолдоп, анда бир катар маселелерди козгоп жатканын билдирди.
Парламент тарабынан конституция бузулуп атат. Конституциянын мыйзамдардын ордуна 4 фракция түшкөн, келишим иштеп атат. Анан кийин мынау сот реформасында жана айрым бошогон соттор прямо СДПКнын бир нече Атыгүл Исаков, Жандочиевага түзөнтүс текшерүү чечимдерди текшеси бар судьялар кайра калыбына келип атат.
Айрым талдоочулар башкы прокуратура тарабынан ири кызматкерлерге кылмыш ишинин козголушун президент Алмазбек Атамбаевдин коррупцияга каршы күрөшүү демилгесинин башаты катары баалап жатышат. Президент кызматка киришүү аземинде коррупцияга каршы күрөш тууралуу буларды билдирген эле.
Кийинки кадамыбыз элибиздин башында кара булут болуп турган коррупция менен күрөшүү. Ошондуктан мен бул күрөштө өлкө башчысынын укуктарын толук бойдон колдоном. Сот болобу, депутат же министр болобу, мыйзам алдында баарыбыз бирдей жооптубуз.
Президенттин коррупцияга каршы күрөшү баарына тегиз жайылып, чыныгы күрөш башталганына коомчулукту ынандыра алабы, аны эми мезгил көрсөтөт. Бишкектен Айдынбек Ахмат уулу.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында бир гана өткөл бекети бар. Достук деп аталган ал бекет да бирде ачылса, бирде жабык. Айласы кеткен тургундар аш тойлорго, чек араны ар жерден көмүскө жолдор менен өтүп барышат. Тозокку жолдогу тобокелчилик тууралуу Санжар Эралиев билдирет.
Мен азыр Жалал-Абад облусу менен кошуна Өзбекстандын Анжиян облусунун ортосундагы чектеш аймакта турам. Бул жерде Кыргызстанга тийиштүү жагы Ак Бата деп аталат экен дагы, Өзбекстанга тийиштүү тарабы Маданият деп аталат экен. Кең талаа, ушул жерден кыргызстандык жана өзбекстандык жарандар эки өлкөгө жашырын түрдө катташып турушат экен. Жол деле жок. Узун бир арык, камыштар өсүп турат. Азыр мен ошо арыкты басып баратам, аябай ылай. Кыйналдым мен бул жолду басып баратып. Эки жакка аргасыздан ушул жашыруун жол аркылуу каттап жаткан мекендештерибизди, замандаштарыбыздын түйшүктөрүн, кыйынчылыктарын жон терим менен сездим. Азыр ушул жашыруун жол аркылуу Өзбекстандан Кыргызстанды көздөй үч аял келатат. Себеттери бар колдорунда, бала көтөрүп алгандары деле бар экен. Азыр алар менен маектешкенге аракет кылып көрөмүн. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Мен Азаттык радиосунун кабарчысы болом. Силердин мына талаа жолдо келатканыңарды көрүп, бир эки суроо берейин дедим эле. Каяктан келатасыздар эне?
Өзбекстандан.
Силер Кыргызстандын жарансыздарбы же Өзбекстандынбы?
Ой, Кыргызстанды. Кыргызстанда жашайбыз болом.
Жашыңыз канчада эне?
71-ге кирдим болом.
Үч киши келатасыңар, бир жерге бардыңыздарбы?
Жок, биз үчөөбүз үч жерден чыктык.
Бир бириңерди менен
бир бирибизге жолугушуп калды үчөөбүз.
Үчөөңөр бир бириңерди тааныбайсыңар?
Таанымайбыз. Жолдо шерегимиз.
Өзбекстанга эмне өттүңүз эле?
Ой, кызларым бар, агайыныларым бар. Ошолорду көргөнүп өтөдүм, тамада өткүзмады.
Кетип атканда деле ушул жол менен кеттиңиз?
Ошол жол менен өткөнмүн.
Сиз мына балаңызды көтөрүп алыпсыз. Бала менен кыйналбадыңызбы же?
Кыйналдым. Баштайын десем, балам жаш. Ата энем Өзбекстанда.
Сиз бияка келин болгонсуз
беле? Бияка Нокенге келин болгом. 6 ай, 7 айда, 9 айда өтөм. Кыйналып.
Чек арадан мыйзамдуу түрдө өткөнгө аракет кылгансызбы?
Ооба.
Өткөрүшпөйбү эмне?
Жок, өткөрбөйт.
Биздин Кыргызстан чек арасы өткөрбөйбү же Өзбекстандыкы кандай?
Өзбекстандыкы өткөрбөйт. Өзүбүздүки жакшы.
Түшүнүктүм. Сиз чече эмне максатта өттүңүз эле бул жака, Өзбекстанга?
Мен дагы бир эжем бар ушул жакта, бир акем бар ушулда, ошолорду бир көрүп келейин. Майрамдар болду, ошолор менен бир куттуктап бир.
Алар деле өтүп турабы Өзбекстандан эжеңер бияктарга?
Мажбур ошондой өтүшкө алар дагы. Алар дагы өткөзбөйт, биз дагы өтө албайбыз. Анан мажбур болобуз ошондой жолдор менен барып келүүгө. Көрбөйсүң да эми ушул балдарды ыйлатып кыйналып сунукта ушул жолдорду ачып койсо болот эле да эми. Болду болду, ыйлап эми ыйлап болду, жетип калдык, жетип калдык. Азыр үйгө барабыз эми, болду сынабыз, азыр ысыкка жетебиз.
Мына ушундай түшүк тартып күнүнө дал ушул өтмө жолдон ондогон кишилер өтүп турушат. Өзбекстан чек арасын 2010 жылдагы апрель анклавына аралаш бир тараптуу жапкан. Ал эми өткөн жылдын октябрында Ош облусунун Карасуу районундагы достук чек ара бекети ачылып, эки тараптуу каттам калыбына келтирилген. Бирок Өзбекстан менен чектеш жайгашкан жалал-абаддыктар достук чек ара бекетине ат арытып келип отурбай, татаал жана кооптуу болсо да тобокелге салып, жашыруун өтмө жолдор аркылуу ары бери каттап жүрүшөт. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматын өлүшүбүз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар, эми кабарлардын кыскача мазмуну. Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы жакындарын колдоп дүйшөмбү күнү митингге чыккан 3 адамга кылмыш иши козголгонун Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Үчөөнө эн баштык боюнча айып тагылууда, бирок укук коргоочу Азиза Абдрасулова алар негизсиз камакка алынгандыгын билдирди. Өкмөт башчысы түрмөлөрдү тартип орнотууга чакырды. Күч агенттиктердин жетекчилери менен өткөн жыйында Өмүрбек Бабанов эң жакын каралыкта бардык жаза аткаруу жайларын уюлдук байланышка бөгөт коюучу каражаттар менен камсыздап, абактарга видео көзөмөл орнотууну талап кылды. Казакстанда бийлик партиясы ири жеңишке жетишти. Президент Нурсултан Назарбаевдин партиясы жекшембидеги парламенттик шайлоодо добуштардын басымдуу көпчүлүгү менен жеңип алды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Нур Отан 83 мандат алды. 7% чекти алган Ак жол партиясы 8, коммунисттик элдик партия 7 орунга ээ болду. Ошто социалдык педагогтордун бөлмөсү ачылат. Бүгүн Ош шаарындагы Фрунзе атындагы мектепте социалдык педагогтордун бөлмөсү АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин каржылоосу менен ачылууда. Аба ырайы бүгүн кар жаашы күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы түндүк областтарда 8 градустан 14 градуска чейин, тоолуу аймактарда 16-18 градуска чейин суук болот. Түштүк областтарда -2-8. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Саат 7:15 өттү. Кыргызстанда сексуалдык жактан адаттан тышкары болгон адамдар укуктары басмырданып жатканы тууралуу эл аралык уюмдарга кайрылышкан. Алардын арызында милиция кызматкерлери коомчулук тарабынан кодуланып жана кысымга алынып жаткандыгы айтылат. Дал ушундай адамдардын бири бисексуал Данияр Азаттыктын Бишкек бюросунда Элиза Кененбаеванын суроолоруна жооп берди.
Меня зовут Данияр. Я сам бисексуальный человек.
Менин атым Данияр. Мен бисексуалмын. Тагыраак айтканда, мен эркектер менен дагы, кыздар менен дагы бирдей мамиле куралам. Өзүм 5 жылдан бери ЛГБТ коомчулугунда иштеп келем. Ал лесбиянкалар, гейлер, бисексуалдар жана транссексуалдар коому.
Да, лесбиянки, гей, бисексуалы и трансгендеры.
Данияр 29 жашта. Ага жаратылыш адаттан тыш сексуалдык касиети роологунун 23 жаш курагында билиптир. Дал ошол убакта ал кыздарга эмес, эркектерге тартылуу сезими күчтүү экенин сезген.
Когда я разговариваю с ребятами, 80% из них говорят, что они всегда знали, что они гей. То есть вот самосознание того, что...
Көп кейлер бала чагынан эле башкача экенин билишкенин айтышат. Бул жагынан мен өтө кеч жетилдим деп айтсам болот. 23-кө чыкканча мен кадимкидей эле кыздар менен ынак мамиледе жүргөм. Ал турсун үйлөнөйүн деген ниетим бар болчу. Бирок бир күнү мен бир балага жолугуп жана ага ашык болуп калганымды сездим.
Я люблю этого парня не просто как друга и так далее. Вот тогда я осознал, что я бисексуал.
Даниярдын эң жакын достору анын сексуалдык бөтөнчүлүгүн билишет. Ата-энеси жана бир туугандары сыртынан сыр билдирбегени менен алдыртан шекшип турушат деген ойдо.
Я думал, у нас вообще как бы все понятно. Просто мы молчим об этом.
Биздин үйлөдө баары түшүнүктүү болсо да, эч кимиси ачык айтпайт. Мисалы, мен жакында эле бала асырап алуу жөнүндөгү каалымды ортого салсам, бири да эмнеге деп суроо берген жок. Мен 29-го чыксам да үй бүлө күтпөй жүргөнүм. Ал гана эмес, кыздар менен мамиле курбаганымда эле бөтөнчө сексуалдык багыттагы адам экенимден кабар берсе керек. Албетте, үй бүлөгө ачык айтуу баарынан кыйын. Менин оюмча түшүнбөстүк жана басмырлоо дагы үй бүлө тараптан болот. Себеби эч бир ата-эне өз баласын лесбиянка же гей экенин элестете да көрө да албаса керек. Алар бул көрүнүш тээ башка жакта, батышта болот деп ойлошот жана башка бирөөнүн баласы болсо да меники андай эмес деген ой менен жашашат.
Мысли, они всегда думают, это где-то на западе, это где-то далеко, это может быть чей угодно сын или дочь, но только не наши.
Даниярдын айтымында ЛГБТ коомунун өкүлдөрүнө үй бүлөнүн, коомчулуктун моралдык кодолоосу сезилсе, ал эми тергөө органдары тараптан ар дайым материалдык жана күч кысымы көрсөтүлүп турат экен. Данияр иштеген коом жыл сайын эл аралык уюмдарга отчет жиберип турат. Мына ошол документтерден даттануулардын 80%га чейинкиси тергөө органдарынын кызматкерлери тараптан болгон кысымдарга байланыштуу экенин байкашкан.
Сотрудники правоохранительных органов увидели и начинается шантаж. Мы расскажем родителям, мы расскажем.
Эгерде милиционерлер баланын гей экенин билип калса, дароо шантаж жасай башташат. Ата-энеңе, окуган жериңе айтабыз. Болбосо баланы акча бер деп сурашат. Өзгөчө өспүрүмдөрдү ушундай жол менен коркутуп акча өндүрүшөт. Ал эми гей кокустан убактылуу кармоочу жайга түшүп жана анын гей экени билинип калса, ага ошол эле милиционерлер сексуалдык зордук көрсөткөнгө чейин барышат. Менин таң калганым, эмнеге бала менен бала бири бирин сүйсө, аны ар кандай ыплас сөздөр менен сөгүп басмырласа болот. А милиционерлер ошондой ыплас жосундарга барышса, кадыресе көрүнүш болуп эсептелинет.
Как ты, мужики, занимаешься сексом с мужчиной, сами же делают то же самое. И, ну, как бы для них это считается нормально.
Үй бүлө, коомчулук, тергөө органдары тараптан болгон кысымдан Кыргызстанда гейлер, лесбиянкалар, бисексуалдар өзлөрүн ачык алып жүрө алышпайт. Алар үчүн түнкү клуб ачылган. Көбүнчө ошол жерден жолугуп, буктарын чыгарышат. Башка дагы чогулган жерлери бар. Бул жагынан алганда айылда жашагандарга бир аз оор болот, дейт Данияр.
Они пытаются приехать сюда, в Бишкек. Не всем это удается. Большинство.
Айылдыктар Бишкекке келгенге аракет кылышат. Айрымдарынын келгенге мүмкүнчүлүгү жок. Алар өмүр бою айылда кысынып жашаганга аргасыз. Тилекке каршы алардын өздөрү да, аялдары да өмүр бою бактсыз болушат.
Часто к несчастью они делают несчастными своих жен. Какая вообще разница с каким человеком?
Мен сүйүүдө эч бир айырмачылыкты көрө албайм. Бизде сен кыз менен эле жашай алсаң, анда эркексиң деген түшүнүк бар. Андай эмес, биз бул стереотиптен алысташыбыз керек. Бирок жакынкы убакта бул ишке ашпаса керек. Кичине-кичине жылыштар болуп келатат. Бизди түшүнгөн жаштар пайда болду. Бул албетте сүйүндүрөт.
Меняется, но очень медленно, но она меняется, это очень сильно радует.
Данияр кыргыз коомчулугу адаттан тыш сексуалдык багыттагы адамдарга үйүр алып, ичине батырыш үчүн дагы кыйлаа убакыт керек деп ойлойт. Азыр өлкөдө бул адамдардын мамилесине бөгөт койгон эч бир мыйзам жок. Бирок аларды кодолоо, басмырлоо боюнча жоопко тарткан мыйзамды киргизип коюшса жакшы болот эле деп эсептейт. Данияр өз келечегин бакыбат үй бүлөнүн ээси катары элестетет.
Естественно, каждый человек хочет детей. Я, наверное, вижу на старости.
Албетте, мен балалуу болгум келет. Үй бүлө күткүм келет. Эркек мененби, кыз мененби мен үчүн маанилүү эмес. Эң негизгиси сүйсөң болду. Мен чет өлкөгө кетким келбейт. Балким акча табуу үчүн, үй бүлөмдү багуу үчүн барып иштеп келмекмин. Бирок мен Кыргызстанда эле калгым келет. Албетте, айрымдар үчүн өз жакындарына ким экенин айтуу өтө оор. Ошондуктан алар Орусияга же башка чет өлкөлөргө кетип калышат.
Сложно, что они да не уезжают. Они уезжают самые ближайшие там в Россию, кто в Казахстан, потому что там чуть-чуть легче.
Данияр сыяктуу бүтүнчө сексуалдык багыттагы адамдардын саны жылдан жылга өсүүдө. Алардын башын бириктирген ЛГБТ коому 90-жылдардан кийин түзүлүп баштаган. Ал убакка чейин жашыруун чогулуп турушчу. Анткени совет учурунда эркек менен эркек ортосунда сексуалдык катнаш боюнча атайын кылмыш беренеси бар эле. Кыргыздарда гей, лесбиянка, бисексуал деген түшүнүктөр болгон эмес. Ошондуктан бул терминдердин теңдеш котормосу дагы жок дешти адистер. Ал эми батышта азыр адаттан тыш сексуалдык багыттагы адамдар эч кимди деле таңдандырбайт. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө бала менен балага, кыз менен кызга үйлөнүүгө, ал гана эмес экөөлөп бала асырап алууга уруксат берген мыйзамдар бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын Бишкек бюросунда Данияр болду. Азыр мына бул жарыя социалдык өнүктүрүү министрлиги 2 жылдык долбоор иштеп чыкты. Анда балдар үйлөрүн азайтып, жөлөк пулдарды 7,000 сомго чейин көбөйтүү сунушталууда. Адистер мындай кыскартуу: көчө балдарынын санын ого бетер көбөйтөт деп тынчсызданып жатышат. Бул демилгенин ош кыйыштарын Азаттыкта арай көз чарай программасында саат 8:30 талкууламакчыбыз. Сурооңуз болсо 31-61-63 номерине 1 сааттан кийин чалыңыз. Ага чейин сурооңузду ойлонуп туруңуз. Ал эми уктуруубузду мына бул тема менен улантсак. Өткөн 2011-жылы дүйнөдөгү адам эң көп барган музей Париждеги Лувр музейи болуп калды. Жыл бою Луврдагы көнөрбөс маданий мурастарды көргөнү дээрлик 9 миллион адам келген. Ал эми дүйнөдөгү эң популярдуу 3 музейдин дагы бири Нью-Йорктогу Метрополитен жылды 1,3 миллион доллар киреше менен аяктады, деп билдирет Амирбек Азам уулу.
Былтыр 9-ноябрда Лондондун улуттук галереясында ачылган Леонардо да Винчинин 9 эмгегинин көргөзмөсү ачылбай жатып, билеттер декабрдын ортосуна чейин сатылып кетти. 5-февралда көргөзмө жабылса, Леонардонун чыгармаларын экинчи көрбөй калабыз деген адамдарга алып сатарлар интернет сайтта билетти өз баасынан 15 эсе кымбатка же $400 чейин сунуш кылып жатты. 5 кылым мурда өткөн атактуу италиялык чебердин эмгектерин азыр күнүгө 1500 жакын адам көрүлдү. Адистердин айтымында ар бир музейде бала арыны ширеси менен тарткан гүлдөй көрөрманды кызыктырган эмгектер болушу керек. Берлиндеги музейлерди изилдөө институтунун кызматкери Андреа Прейн айым Германиядагы Сербаа мурастардын өтө кызыктуусу Нефертитинин айкели, дейт.
I would say one of our highlights is Nefertiti.
Биздеги көрөрмандарды өзүнө эң көп тарткан экспонат байыркы египеттик сулуу Нефертитинин айкелин айтар элем. Эң кызыктыруучу экспонаттардын ирети болсо, Пергамон музейиндеги байыркы гректер менен римдиктердин, шумерлер, вавилондуктар жана персттердин, ошондой эле ислам дүйнөсүнүн мурастарын, Германиядагы романтизмдин көрүнүктүү өкүлү Каспар Давид Фридрихтин живописттик полотнолорун атайм. Мюнхендеги техникалык музей да керемет. Анда дүйнөдөгү эң биринчи автомобиль бар.
Нефертити 3000 жылдан ашуун мурда жашаган Египет фараону Эхнатондун зайыбы. Нефертитинин 47 сантиметрдик бүйүстүн көрүүгө жылына 500,000 кем эмес адам келет. 2010 жылы Токиодогу улуттук арт борбордо Париждин Орсе музейинде сакталган постимпрессионисттердин көргөзмөсүн 2,5 айда 777 миңден көп адам көргөн. Бишкектеги Гапарайтиев атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт музейинде да кымбат баалуу шедеврлер бар, дейт музейдин директору Юрустанбек Шыгаев.
Бизде дагы Кудайга шүгүр, биздин коллекция абдан, биздин музейдин коллекциясы алтын сомунда абдан бай коллекция десек жаңылбайбыз. Бизде ошо 19-жылдын жылындагы 20-жылдын жылдын башталышындагы белгилүү орус сүрөтчүлөрдүн ошо эле кара квадрат деп коебуз, ошонун чогуу иштегендеги Малевичтин, Кандинскийдин, Фальк, ошондой эле башка чоң белгилүү 20-жылдагы ошо баягы орус сүрөтчүлөрдүн эмгектери бар. Андан тышкары эле Репиндин, Суриковдун, Шишкиндин картиналары да биздин музейде алтын фондто сакталып турат.
Бирок Айтиев атындагы музейде акыркы 40 жылга чукул убакта капиталдык ремонт боло элек.
74-жылдан бери биздин музейде бир да капиталдык ремонт болгон эмес. Азыр жаандан тиги биздин полубуз, паркеттер көтөрүлүп атат да. Андан тышкары кышкысына абдан суук. Жылуулук системасын оңдобосок баягы илгерки союз учурундагы ичке трубалардын баары полубузга дат басып агып атат да.
Былтыр 8,800,000 адам кирген Париждеги Лувр музейинин бюджети 2009 жылы 200,000,000 евроны түздү. Анын 57% француз өкмөтү берсе, 43% музейге көрөрмандардан, түрдүү рекламалардан, демөөрчүлөрдөн түшкөн. Нью-Йорктогу атактуу метрополитен музейине былтыр 5,7 миллион адам барды. Аларга 32 миллион долларга билет сатылды. Андан түшкөн акча жалпы чыгашанын 14% гана жапты. Бул музейдин жылдык бюджети 226 миллион доллар. Каражаттын 5% Нью-Йорк мэриясы, 37% демөөрчүлөр берди. Кыргызстандын сыймыгы эсептелген Гапарайтиев атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт музейине жарандар бир сарычакка да садага беришпейт.
Акаевдин убагында Азия Универсал банк деген бизде банк бар эмес беле. Ошо банк өз учурунда бизге 6 миллион сомго биздин эки залды, көргөзмө залын экинчи этаждагы кабаттагы көргөзмө залын оңдоп беришкенде, ошо бир жолу гана ушу спонсор болду, андан бери эч кандай спонсор болбой элек,
деди Юрустанбек Шыгаев. Музейлер Европанын экономикалык локомотиви саналган Германияда да кирешелүү тармакка кирбейт.
In Germany, most of them are non-profit.
Германияда музейлердин көпчүлүгүндө киреше жок. Мендеги эле кирешелүү бир да музей жөнүндө укпадым. Германияда ар бир штат же жергиликтүү бийликтер маданияттын өнүгүүсү, ошондой эле музейлер үчүн жооптуу. Ошондуктан ар бир жергиликтүү өкмөт музейлерди каржылоого тийиш. Мен бийлик музейлерге тигиндей же мындай жардам көрсөтөт десем жаңылыштык болмок. Себеби ар бир жердин өкмөтү музейлерге өз мүмкүнчүлүгүнө жараша акча берет.
Деди Берлиндеги музейлерди изилдөө институтунун кызматкери Андреа Прейн.
Музейлер темасына Амирбек Азам уулу кайрылды.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
турубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, Бишкектеги номер биринчи тергөө абагындагы жакындарын колдоп, дүйшөмбү күнү митингге чыккан 3 адамга каршы кылмыш иши козголгонун Ички иштер министрлиги билдирди. Өкмөт башчысы түрмөлөрдө тартипти бекемдөөгө чакырды. Ошто социалдык педагогтордун бөлмөсү ачылууда Казакстанда бийлик партиясы ири жеңишке жетишти. Студияда Жаңыл Жусупжан азаттыктан таңкы турубуздун алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна чыкты. Азыр перекрёсток болот. Кыргыз тилинде азаттык 8:30 чейин болмокчу.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Добрый день, уважаемые слушатели Радио Озоди, Азаттык, Озодлик, Азадлик и Азаттык. Новый выпуск программы «Перекресток» совместного проекта Центральноазиатских служб Радио Свобода, Свободная Европа представляю я, Хиромон Бакузода, и сегодня в программе. Эксперты уверены, что следы нападения на известного журналиста Тодо Джона Атоулоева надо искать в Таджикистане. Дон Кихот в юбке или почему Туркменская центральная избирательная комиссия не желает регистрировать Айну Абаева кандидатом в президенты? Независимый свидетель, журналистка из России, утверждает, что число жертв в казахском Жанаузене на порядок выше официальных данных. Кроме того, сегодня поговорим о том, что в Узбекистане предлагают повысить брачный порог для девушек с 17 до 18 лет. В Кыргызстане спорят о запрете на использование фонограммы во время музыкальных выступлений артистов. А также послушаем необычную историю британской пары, решившей пешком покорить США и собрать деньги в фонд поддержки Таджикистана. Как видите, программа сегодня очень интересная, и поэтому предлагаю начать с события, потрясшего медиасообщества не только в Центральной Азии, но и далеко за его пределами. Поздно вечером в четверг мировые СМИ сообщили о том, что в Москве было совершено покушение на известного оппозиционного журналиста Додо Джона Атоулоева. По данным милиции, известный своими критическими статьями в адрес семьи и окружения президента Эмомали Рахмона, Атоулоев получил 2 ножевых ранения в область печени и почек. Журналист был доставлен в больницу имени Склифосовского, где был прооперирован. По предварительным данным, покушение на журналиста было совершено во время встречи, назначенной у итальянского ресторана «Виаджо» в Москве. Медиаорганизации в Таджикистане жестоко осудили нападение, назвав его покушением на свободу слова и права человека, призвав российские правоохранительные органы тщательно расследовать это дело. Живущий последние 20 лет за пределами Таджикистана основатель самой известной оппозиционной газеты «Чароғи Рус» Додо Джон Атоулоев часто подвергал критике действия официальных властей в Душанбе за коррупцию, непотизм, местничество и другие пороки. Именно поэтому, по мнению знающих ситуацию в Таджикистане экспертов, следы преступления нужно искать в Таджикистане. Так ли это? Я попыталась выяснить у сотрудника таджикской службы радио «Свобода, Свободная Европа», друга и бывшего сотрудника Атоулоева Салима Аюбзода.
Конечно, многие могут предположить, что следы ведут в Таджикистан, потому что он один из ярых оппозиционеров, который доставляет много хлопот для правительства. У него хорошие связи в российских СМИ и часто его публикуют. И последнее, наверное, я думаю, что может быть, как-то связано с этим инцидентом, его высказывание о том, что арест летчиков в компании «Ролкан» в Таджикистане связан с переговорами о реабилитации и освобождении Рустама Хукумова, сына председателя компании «Железные дороги Таджикистана».
Являющийся, по его данным, родственником президента.
Да.
Но вообще, если мы проследим карьеру Додо Джона Атоулоева, который является одним из очень узнаваемых имен среди таджикской оппозиции извне, мы можем сказать, что за всю свою работу профессиональную Додо Джон нажил очень много врагов.
Да, это верно.
Наверное, все-таки в данном случае нельзя рассматривать лишь одну версию, если на самом деле это было покушение, именно связанное с его профессиональной деятельностью. Вы работали с Додо Джоном почти 20 лет последний. Додо Джон живет за пределами Таджикистана. И так получается, что самая горячая, самая скандальная, самая интересная информация, которая просачивается чаще всего в российские СМИ, она исходит из его уст. Многие склонны считать, что Додо Джон служит на некоторые спецслужбы. Согласны ли вы с этим?
Нет, я не согласен, потому что это невозможно доказать. А то, что горячая информация исходит от него, я думаю, это прежде всего потому, что у него хорошие связи внутри правительства.
Правительство Таджикистана?
Да, внутри и вне. Очень много министров, которые потеряли свое кресло, впоследствии сблизились с Дудуджоном, мы это знаем. И он сам неоднократно говорит о том, что есть люди, которые внутри правительства, которые рассказывают ему, как и что происходит.
Вы работали с Дудуджоном в начале 90-х годов в очень популярной газете «Чароги Рус», которую до сих пор очень многие помнят за ее провокационные, за ее правдивые, за ее очень смелые статьи. Каким вы знаете Дудуджона?
Его знаю очень талантливым, неординарно мыслящим, иногда импульсивным. Он может очень быстро полностью отдавать себе какой-то идее, и также очень быстро может отказаться от этой идеи. Спокойным, терпеливым. Я бы не назвал его человеком, который бы мог бы вызвать других на конфликт.
Какой отпечаток события, связанные с покушением на Дудуджона Атоллу, может оказать на вообще ситуацию в Таджикистане, на свободу слова?
Ну, трудно предсказать. Уже у нас на руках заявление медиа-организации Таджикистана, которые по тону, видно, очень озлоблены этим инцидентом и требуют полного расследования. Журналисты потеряют немножко долю какой-то смелости после этого. И пресса будет сложнее и сложнее в будущем.
Салима Юбзот, журналист таджикской службы радио «Свобода. Свободная Европа», сотрудник Атоулоева по газете «Чароги Рус», ответил на вопросы программы «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио «Свободная Европа», «Радио «Свобода». Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
В Туркменистане идет подготовка к выборам президента, которые назначены на 12 февраля. По официальным данным, для участия в выборах были выдвинуты 15 кандидатур, из которых 8 прошли официальную регистрацию. Лидером президентской кампании среди большого числа чиновников разного уровня является действующий президент Курбангулы Бердымухамедов. Некоторые уверены, что туркменские выборы, обычно критикуемые международными наблюдателями как несвободные и не отвечающие принципу настоящих политических выборов, в этот раз отличает одна особенность. Впервые в истории независимого Туркменистана заявка о регистрации в качестве независимого кандидата подала голос обычная жительница страны, школьный преподаватель из пригорода Ашгабата, член неправительственной общественной организации «Хакикат» Айна Абаева. Госпожа Абаева, ранее призывавшая к отставке президента за неспособность решать проблемы страны, открыто заявила о желании поменять многое в Туркменистане, особенно в знакомой ей сфере образования. Однако она не скрывает своего разочарования тем, что заявление о регистрации ее кандидатуры туркменский ЦИК отказался принять. Кто это Дон Кихот в юбке или белая ворона туркменских выборов, расскажет моя коллега из туркменской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Алтын Магауина.
Кандидатура Айны Абаевой была выдвинута от незарегистрированной общественной организации «Хакикат», но в конце декабря Центральная избирательная комиссия Туркменистана отказалась принять заявление Айны.
В избирательную комиссию мы обращались 19 декабря 2011 года. Нас приняли, но наше заявление не зарегистрировала комиссия.
В ЦИКе нам подтвердили, что заявление общественной организации «Хакикат» не было принято, так как сама организация не была официально зарегистрирована, и отправили представителей НПО «Хакикат» в Министерство юстиции. По словам Айны, они пытались обращаться в различные государственные инстанции, но получить ответа им так и не удалось.
Затем мы подали заявление в Верховный суд Туркменистана, протест в Генеральную прокуратуру, но никаких ответов до сих пор нет.
Даже в отделениях таких международных организаций, как ОБСЕ, по словам Айны, их отказались принять. На нашу просьбу рассказать о себе Айна ответила так.
Я закончила сам Туркменский государственный университет, факультет иностранных языков по специальности английский язык. И в данное время я работаю в средней школе.
Учитель английского языка в средней школе Айна Абаева утверждает, что не раз обращалась в Министерство образования страны с предложениями о реформах в сфере образования, но ее предложения не были выслушаны.
И сейчас образование у нас находится на низком уровне. Несмотря на то, что были проведены реформы, но эти реформы, они не соответствуют тем международным стандартам, которые сейчас существуют. Десятилетнее образование, это образование не соответствует международным стандартам. В средних школах запрещают и использовать учебники, соответствующие международным стандартам.
По словам Айне, неспособность судебной системы защитить законные права граждан послужила для нее основным фактором для выдвижения своей кандидатуры.
В данное время у нас не действует конституция. Если, допустим, обратиться в судебную структуру у нас ничего не решает. Я даже ходила как-то недавно на той неделе в суд районы, мои заявления не взяли, мотивируя тем, что все заявления принимает начальник, а начальника сейчас нет.
Айна рассказала радио «Азатлык», что члены неправительственной общественной организации «Хакыкат», которая в основном занимается вопросами экологии и защиты окружающей среды, в прошлом году внесли предложение в парламент республики об отставке президента, обосновав это тем, что данное правительство не способно создать в стране нормальные условия для жизни народа.
Мы обращались неоднократно в Меджлис, мы обращались в Генеральную прокуратуру неоднократно, Министерство безопасности Туркменистана для того, чтобы решить вопрос об отставке президента.
Айна Абаева за свою общественную деятельность поплатилась своим семейным счастьем. После давления властей ее муж остался без работы, а потом и вовсе бросил Айну с тремя детьми.
Мое семейное положение сейчас не на лучшем уровне, потому что были конфликты с прошлого года, когда мы обращались в Меджлис, мы обращались в Генеральную прокуратуру и Совет безопасности Туркменистана, то ко мне на работу пришли двое лиц, которые представились представителями власти и устроили грубый допрос. До их прихода они подошли к бывшему супругу моему на работу и начали угрожать. После этого отец моих детей покинул семью.
Но, несмотря на неприятности, 40-летняя мать-одиночка Айна говорит, что будет продолжать добиваться справедливости. Она заявила, что обратится к международной общественности с просьбой помочь.
Скажите, что вы думаете по этому поводу? Пришлите ваши комментарии на веб-страницу программы «Перекресток» по адресу ozodi.org. Повторяю, ozodi.org. В соседнем Казахстане же парламентские внеочередные выборы проходят на фоне продолжающихся обсуждений событий в Западном Жаноузене. 16 декабря в этом нефтедобывающем городе Мангистауской области празднование 20-й годовщины независимости Казахстана обернулись трагедией. Протесты работников нефтяных компаний были подавлены и погибло большое количество людей. На днях в заявлении дочери президента Дариги Назарбаевой, кстати, кандидата в новый Меджлис, прозвучала критика в адрес ответственных лиц, пустивших социальное недовольство людей на самотек. Она заявила, что является сторонницей беспристрастного и объективного расследования событий. Жаноузен глазами очевидцев. В репортаже Султанхан Акулулы, сотрудника казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа».
Корреспондент российской «Новой газеты» Елена Костюченко приехала в город Жаноузен, который расположен в нефтеносном западном Казахстане, через день после кровавых событий. В отличие от других ее коллег, которых буквально через два часа после прибытия в Жаноузен задержали сотрудники ОМОНа и выдворили из города, Елене Костюченко удалось побыть в городе более двух суток и пообщаться с очевидцами, свидетелями и даже участниками трагедии, произошедшей 16 декабря. Ее рассказ категорично и полностью опровергает версию официальных властей Казахстана, например, о количестве убитых и раненых в результате применения оружия против мирных бастующих нефтяников.
Местные жители дают абсолютно другие цифры. Например, девушка, которая возила тела мертвые уже и раненых с площади до больницы, она говорит, что в морг только до 9 часов вечера привезли 21 тело. Но в 9 часов вечера морг заперли на ключ, ушли, и тела начали складывать в соседнюю комнату, и к утру там было сложно еще 43 тела. Я еще разговаривала с хирургом-реаниматологом этой больницы, и она говорит о том, что только лично у нее на руках за 16 число умерло 22 человека, 17 числа умер еще один человек. Количество раненых тоже дают абсолютно другое. И врачи, и очевидцы говорят, что к утру 17 числа раненых в больнице было около 400. И то же самое, что не все тела родственники отдавали в морг. Поэтому очень сложно, на самом деле, сейчас посчитать действительное количество погибших и раненых.
Напомню, что по официальной версии число погибших всего 17. 16 из них погибло в Жаңаөзене, один в поселке Шетпе, раненых чуть более 100 человек. Но сразу после кровавого подавления забастовки нефтяников в Жаңаөзене появилась информация о без вести пропавших, а также об убитых, имена которых почему-то не попали в официальный список убитых. Независимая общественная комиссия, созданная оппозиционными партиями и НПО Казахстана, уже выявила несколько убитых, которых нет в этом списке. По словам Елены Костюченко, свидетелей трагедии в Жаңаөзене, ей рассказывали, что беспорядки в день 20-летия независимости Казахстана были спровоцированы самой властью, а затем огонь был открыт по убегающей толпе, где были и дети.
Просто был открыт огонь по толпе, где было очень много зевак. Среди погибших есть точно абсолютно двое детей, да, 10-летний мальчик и девочка 95-го года рождения. И оправдать эти жертвы, ну, с моей точки зрения, никак невозможно.
Журналистка из Москвы убеждена в том, что властям есть что скрывать после кровопролития в Жаңаөзене, и поэтому для объективного расследования трагедии в Жаңаөзене необходима международная комиссия.
Сейчас людей допрашивают, как задержанных, так и потерпевших, и со всех берут подписки о неразглашении. Всем говорят, что за общение с журналистами против них будет возбуждено уголовное дело. Если власти Казахстана действительно так уверены, что погибших всего 16 человек, если им нечего скрывать, почему они тогда так прячут всю информацию, почему они запугивают людей? По событиям в Жаңаөзене обязательно должна быть международная комиссия, международное расследование с широким полномочием для международных наблюдателей.
Президент общественного фонда, фонд развития парламентаризма в Казахстане и член общественной комиссии по расследованию трагических событий в Жаңаөзене Зауреш Батталова вместе с другими членами комиссии 7 января побывала в Мангистау и в частности в Жаңаөзене. И она также убеждена, что власти Казахстана пытаются скрыть следы своих преступлений в Жаңаөзене. Лишним свидетельством тому является, во-первых, продление режима чрезвычайного положения в этом городе до 31 января без всяких на то оснований. А во-вторых, власти до сих пор не пригласили эксперта ООН в Жаңаөзен, несмотря на громкое заявление об этом генерального прокурора Казахстана Асхата Даулбаева.
Нам нужно готовить альтернативный доклад общественных организаций о событиях в Жаңаөзене и дать оценку альтернативную, потому что власти Казахстана постараются оценку дать ту, которая им выгодна.
Султанхан Аккулы, «Перекресток».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Свобода».
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
В Узбекистане власти пришли к единому мнению о том, что ситуация с ранними браками является негативным показателем социального положения женщин в стране. В ближайшее время, возможно, по закону будет увеличен нижний порог брачного возраста с 17 лет до 18. После критических отзывов на эту тему президента Ислама Каримова сегодня об этом заявляют и представители парламента, которые считают, что создание семьи в юном возрасте может негативно отразиться на образовании, физическом и умственном положении будущих матерей. Корреспондент узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Фарух Юсуфи расскажет об особенностях брачных уз в Узбекистане.
Дильфузе из города Шахрисабз на днях исполнилось 40 лет. Ее первенцу сыну уже 21 год. Кроме него у Дильфузы еще три дочери – 19, 17 и 11 лет.
«Выдали меня замуж, когда мне было 17 лет. В 18 я уже родила. Не хотела выходить, но заставили выйти. Вмешались родственники. Они говорили моих родителей выдать меня».
По ее словам, ранний брак ей кроме болезней так ничего и не дал.
«Не была готова родить. Во-первых, заболела миомой, болезни моих не сосчитать. Думаю, это от того, что меня рано выдали замуж. И потом, в новой семье я толком и не знала, как себя вести».
Врач-гинеколог из Бухары, 30-летняя Махлио, комментируя сказанное Дильфузой, говорит:
В 16-17 лет юные девушки, не готовые к жизни в других условиях, вдруг оказываются в абсолютно другой семье. Это огромный стресс для неокрепшего организма, а это, конечно же, оказывает отрицательное влияние и на протекание беременности.
Депутат Дильбар Холихова, выступившая в местной печати, считает, что ранние браки не способствуют укреплению семьи. Именно так ставил вопрос и президент Узбекистана Ислам Каримов во время встречи с представителями общественности Кашкадаринской области в июне 2011 года.
«Я всегда думаю о судьбе наших девочек. К великому сожалению, как только девочке исполнится 16-17 лет, вы, родители, сразу же думаете, как бы скорее выдать ее замуж. Особенно в кишлаках эта проблема стоит остро. Вы рушите судьбу своих дочерей. Вместо того, чтобы учиться, обрести профессию, она выходит замуж, через год родит. И после этого куда она пойдет? Кому пожалуется?»
Спустя некоторое время, во время встречи с деятелями культуры и спорта в Ташкенте, Ислам Каримов говорил, что девушки, вместо того, чтобы рано выйти замуж, пусть занимаются спортом. Но, как утверждают местные наблюдатели, 16-17 лет в последние несколько лет стали фактически брачным возрастом для подавляющего большинства узбечек. Блогер из Узбекистана, которая захотела остаться неназванной, знает ситуацию изнутри. Она время от времени работает в качестве ведущей свадеб. Утверждает, что очень часто родители выдают замуж своих дочерей, не достигших и 17 лет.
Бывают и 16-летние невесты. Девочка только что закончила 9 класс, начала учиться в колледже, и ее выдают замуж. Родители таких невест знают, что нарушают закон, поэтому говорят, что брак зарегистрирован в ЗАГСе. На самом деле все знают, что никакой регистрации не было. Мулла прочитал никах, и на этом все.
Корни этого явления она видит, с одной стороны, с усилением в узбекском обществе позиции ислама, а с другой – увеличением социально-экономических проблем. Миллионы молодых узбеков на заработках за пределами страны, и у родителей девушек страх, что их дочери могут остаться старыми девами. В такой ситуации, как считают местные наблюдатели, формальное увеличение нижнего порога брачного возраста с нынешних 17 лет до 18 ситуацию не изменит. Но выданная замуж в 17 лет Дильфуза из Шахрисабза верит в небесполезность увеличения брачного возраста законом. Более того, она думает, что брачный возраст должен начинаться в 19, а то и в 20 лет. Во всяком случае, она своих дочерей собирается выдать замуж не раньше, чем им исполнится 20 лет.
К примеру, на Западе, где традиции брака и семьи немного отличаются, после свадьбы обычно не торопятся заводить детей. Как это можно видеть в таджикской или узбекской семье? Многие молодожены больше заняты укреплением личных отношений. Они выезжают в медовый месяц и больше стараются проводить время друг с другом. История молодой британской пары 25-летних Ника и Люси Рассел, которая решила пройти пешком всю Америку и собрать фонд поддержки общин на высокогорном таджикском Памире, удивила многих. Ник, шутя, говорит, что через 4 года после создания семьи путешествие по Америке является хорошим испытанием для его брака. «Я смогла найти пару по интернет-связи в городке Аркадия, штата Луизиана». Ник Рассел так рассказал о походе с молодой супругой в интервью программе «Перекресток».
«Мы находимся больше чем 2 месяца в пути. Весь путь мы проходим пешком. А теперь немного об идее нашего проекта. Мы побывали в Таджикистане где-то 3 года назад. Большую часть времени мы провели в горах Памира. Мы встретили там большое количество гостеприимных людей, каждый из которых был готов предоставить нам свой дом на ночлег. К нам проявили такое гостеприимство, которое мы не ожидали увидеть. И мы с женой подумали, что обязательно должны отплатить добром этим людям. Мы еще давно думали о том, чтобы обязательно совершить путешествие по США. И тогда мы подумали, что если мы хотим совершить такое путешествие, то оно должно быть осмысленным. И мы решили, что могли бы сделать что-то, чтобы могло помочь некоторым бедным жителям на Памире. Поэтому в 2011 году я еще раз вернулся в Таджикистан, ознакомился с рядом проектов в селах Памира, и сейчас мы занимаемся привлечением инвестиций в эти развивающиеся проекты через пеший проход по Америке.
in the Pamir as possible.
Некрасов сказал, что на своем опыте повидал уже много стран, но нигде не видел такой щедрости и доброжелательности, которой к ним отнеслись жители Памира. Они делились с нами последним куском хлеба, говорит он. По его словам, они планируют завершить свой поход по Америке в конце апреля, так как срок действия их визы выходит. Каждый день им удается в среднем пройти примерно 30 километров пути, передвигаясь из города в город 5 дней в неделю. Мы тратим все свои сбережения на этот поход, но надеюсь, что это дело стоит того, считает Ник.
До сих пор нам удалось собрать $5000 США. Несмотря на то, что кризис, серьезно пошатнувший американскую экономику, стал и серьезным вызовом для нас, мы до сих пор не слышали ни одной негативной реплики в адрес поддержки некой далекой страны. Надо сказать, кроме привлечения денег, в беседах с американцами мы знакомим их с нашей идеей, призываем их обязательно посетить Памир и рассказываем о тех местах, где побывали сами. На нашей памяти один человек пообещал нам обязательно посетить Памир.
По словам молодого британца, для повышения информированности людей об их проекте они запустили специальный веб-сайт об идее Памир Траст, а также постоянно используют шанс общения с журналистами. Вот такая интересная история. А программа «Перекресток» продолжается. Парламент Кыргызстана решил разобраться в деятельности представителей шоу-бизнеса, введя запрет на использование фонограммы. Проект закона об ограничении использования фонограмм при исполнении музыкальных произведений, принятый парламентом Кыргызстана в канун Нового года, вызвал неоднозначную реакцию среди представителей творческой общественности. Подробнее об этом в материале Аиды Касымалиевой, мои коллеги из Кыргызской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа».
Я буду жить до рассвета, буду плакать с конца, незаметно оттая, прошепчу лишь слова. На солнце этого мира остывающий взгляд, заторможенно жить, что я усну опять. Но может это не просто, что влюбиться в осень, умолять себя, что прожить лишь до сна. И я за каждую осень остаюсь в ответе, чтобы дольше прожить.
Напомню, что в репортаже будут использованы песни из кыргызской эстрады, но мы никак не намекаем на то, что певец поет под фонограмму. Молодой эстрадный певец, пожелавший остаться инкогнито, в интервью Азатеку сказал, что этот документ ущемляет их права.
Фонограмма запрет клуба был абсурд.
По его словам, абсурдно запрещать фонограмму, потому что это серьезным образом ограничит права начинающих музыкантов. Человек-оркестр, народный артист Кыргызстана Курмангазы Азыкбаев приветствует инициативу парламентариев, отмечая ее своевременность и необходимость. Использование фонограммы – самый настоящий обман слушателей и зрителя. Музыканты заказывают аранжировку за $200-300. Потом до дыр крутят мини-диск с записью на многочисленных концертах, вводя в заблуждение слушателей. Они таким образом развращают эстетический вкус людей. Известная эстрадная прима Айчрёкова Налиева в интервью Азаттыку подчеркнула, что в основном фонограмму чаще используют начинающие певцы, у которых нет голоса и других данных. Сейчас на эстраде развелось много молодых певиц, у которых нет пиетета перед сценой, как у нас. Им лишь бы спеть пару песен, встретить какого-нибудь богача и сколотить состояние. Для меня лично сцена – это святое место. Я с уважением отношусь к своим слушателям, потому что они пришли на твой концерт, чтобы получить наслаждение, отдохнуть. Почему сейчас в маленьком Кыргызстане столько певцов и певиц развелось? Вся причина – фонограмме и легких деньгах. Инициатор этого законопроекта, депутат Исмаил Исахов, говорит, что необходимость в таком юридическом документе давно назрела.
Наша главная цель – защитить права слушателей и зрителей. Во-вторых, добиться повышения профессионального уровня местных музыкальных исполнителей. В-третьих, развитие музыкального искусства. И в-последних, поддержки истинных талантов. По словам Исакова, в рамках этого законопроекта будет запрещено использование фонограммы на культурных мероприятиях, финансируемых из государственного бюджета, а также на платных концертах, которые организованы на основе продажи билетов. Фонограмму можно использовать только на открытых площадках во время театрализованных мероприятий и съемок телевизионных программ. Вопрос отмены фонограммы дал повод и другим обсуждениям. Так ли важно парламенту Кыргызстана в период экономической нестабильности тратить время и энергию на вопросы эстрады? В соседних странах России, Казахстане и Узбекистане запрещено использование фонограммы.
На этом новый выпуск программы «Перекресток» подошел к концу. Если вам есть что сказать, звоните нам в Прагу. 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Оставляйте ваши комментарии в рубрике «Перекресток» на сайте ozodi.org. ozodi.org. С вами была Хиромун Бахузода. Новая встреча ровно через неделю. До свидания.
Городской шум, шум, шум не заглушит мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Городской шум, шум, шум не заглушит мой блюз, блюз, блюз. Пока я дышу, пробую жизнь на вкус, пробую жизнь на вкус. Городской шум, шум.